Давайте сегодня откроем наши Библии на псалме номер 100. 100-й псалом — это псалом Давида. И Давид провозглашает в первом стихе. «Милости суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь». Но хотя Давид и говорит, что он будет петь о милости и суде, в его песне я не нахожу никакой милости, только суд. Давид был очень силен в его желаниях к Богу относительно его врагов и относительно нечестивых. Он, конечно же, был очень заинтересован в милости для себя. Что же касается его врагов, он всегда призывал к их суду. Давид был таким же, как и мы. Мы хотим милости. Если мы допускаем какую-то ошибку, если мы делаем что-то не так, мы хотим и взываем о милости. Но если ошибается кто-то другой, если кто-то другой делает что-то не так, мы требуем для них суда. И это, я думаю, просто свойственно человеческой природе. Давид, выражая свое желание в отношении себя, говорит: «Милости суд буду петь». Но когда мы смотрим на его отношение к своим врагам, то мы видим только суд. Во втором стихе он говорит: «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». С течением времени слово «непорочность» несколько изменило свое значение. Когда в Писании нам встречается слово «непорочный» или «совершенный», это означает не просто что-то, в чем нет или в ком нет порока или греха, но также еще и полноту, завершенность. Так, я буду ходить в полноте моего сердца по отношению к Богу. Мое сердце полностью направлено к Богу, а не то, что мое сердце совершенно, в нем нет никакого зла, никакого греха, в моем сердце нет ничего плохого. Здесь этого не говорится. Здесь имеется в виду сердце, которое полностью сосредоточено на Боге, полностью направлено и посвящено Ему. Не положу пред очами моими вещи непотребны. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, а злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Итак, на самом деле в этом псалме Давид практически ничего не говорит о милости, но больше о суде, о том, как он произведет суд на нечестивого, коварного, гордого и лжеца. 101-й псалом. Давид начинает с молитвы, с прошения к Богу услышать его молитву. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня». Как же мы нетерпеливы с Богом, и в то же время, как это важно для нас, что Бог так терпелив с нами. И все же всякий раз, когда я молюсь, я хочу, чтобы Бог ответил на мою молитву как можно скорее. И снова в этом я так похож на Давида. Я прошу суда на моих врагов, и когда я взываю к Господу, я хочу, чтобы Он ответил мне как можно скорее. Я не люблю ждать, ответа от Господа. Я хочу, чтобы ответ последовал сразу же, только щелкни пальцем. Я хочу, чтобы Бог тут же вмешался в это дело, чтобы Он тут же приступил к работе, и я не хочу ждать, когда же Бог ответит на мои молитвы. Наверное, это то, тоже весьма естественно для человеческой природы. И все же посмотрите на это с другой стороны. Когда Бог желает чего-то от меня, я хочу, чтобы Он был терпелив со мной, чтобы Он дал мне шанс поработать над этим, и я достигну этого тогда, когда смогу. Я всегда хочу, чтобы Бог был очень терпелив и либерален со мной. Но что касается моих молитв, я хочу, чтобы Он ответил на них как можно быстрее. «Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах, не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего, ибо ты вознес меня и низверг меня, дни мои, как уклоняющаяся тень». Здесь он говорит о тени солнечных часов. Так в те времена отсчитывали время. Это уклоняющаяся тень на солнечных часах. День уже почти закончился. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время. Теперь он пророчески заглядывает в будущее, в то время, когда Бог снова будет совершать свою работу в Израиле среди своего народа. Прежде чем они вошли в землю обетованную, еще в пустыне Моисей дал им Божий завет, согласно которому они должны были унаследовать землю. Завет Божьего благословения, которое должно было пребывать на них, если бы они ходили с Богом и если бы они служили Богу. «Тогда, — сказал Господь, — я благословлю ваших детей, я благословлю ваш скот, я благословлю ваши семьи и все остальные благословения, которые Бог обещал им, если они будут ходить с Ним. Но, — сказал Бог, — если вы обратитесь и пойдете вслед иных богов, и будете поклоняться и служить им, и будете приносить им в жертву своих детей, тогда, — говорил Господь, — я обращусь против вас, и я произведу казни над землей, я введу вашу землю врагов, и в конце концов, — сказал Бог, — я предам вас в рабство, и вы будете рассеяны по всей земле, и вы станете проклинаемы и гонимы всеми народами. Итак, еще до того, как они вошли в обетованную землю, Бог предсказал рассеяние, которое постигнет их, если они отвратятся от своего Бога и пойдут вслед иных богов. Тогда они будут рассеяны по всему миру, и все, что нам надо сделать, чтобы увидеть исполнение и подтверждение Божьего слова к ним, это только взглянуть на историю. Пока они искали Бога, Бог давал им процветание и достаток, Бог благословлял их. Когда же они оставили Бога, на них излились все обещанные Богом проклятия. Их земля была поражена засухой и голодом, в нее вошли враги и взяли народ в рабство, и в конце концов они оказались рассеянными по всему миру. Но во Второзаконии, еще до того, как они вошли в эту землю, Бог обещал, что наступит тот день, когда Он снова соберет их всех вместе со всех частей земли, где они были рассеяны. Он приведет их обратно и снова поселит и укрепит их в этой земле. Это красной нитью проходит через все пророчества Ветхого Завета. Божья верность Его завету с Авраамом, что эта земля будет принадлежать ему и его семени. И совершенно неверно строить на этом какие-либо духовные аналогии, утверждая, Бог отверг Израиль навсегда. И теперь церковь стала духовным Израилем,
И поэтому все эти обетования в духовном смысле применимы и принадлежат церкви. Да, это истина, что мы дети Авраама по вере в Иисуса Христа, и что все мы теперь стали сопричастниками Божьего Завета с Авраамом, то есть что Бог вменит нам праведность по вере. И все же Бог еще будет работать с Израилем, с его народом. Господь сказал Даниилу, 77 седьмин определены для народа израильского, 69 из них пройдут от времени выхода повеления о восстановлении и строительстве Иерусалима до прихода Мессии Владыки. Но, сказал он, предан будет смерти Мессия, и не за себя. Все будет разрушено, а народ рассеян. Но потом Бог говорит о князе народа, который придет и заключит с Израилем завет, и нарушит этот завет посредине последней седьмины, и установит мерзость, которая приведет к запустению. 69 седьмин, которые Бог определил для народа израильского, были исполнены от того времени, когда царь Артаксеркс дал повеление восстановить и отстроить Иерусалим, и до пришествия Иисуса Христа, что составляло 483 года по вавилонскому календарю. Но остался еще один семилетний период, который еще не наступил. Это еще в будущем. Иисус, говоря о мерзости запустения, реченной через пророка Даниила, говорит об этом как о событии будущего, о событии, которое будет предшествовать его второму пришествию. Говоря об этой мерзости запустения, Иисус сказал, «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы». Итак, согласно словам Иисуса, семилетний период Даниила все еще в будущем. Его середина будет отмечена особым событием, когда европейский лидер, который к тому времени восстанет в Иерусалиме и встанет в святое святых восстановленного храма и объявит себя Богом и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. Особое время, которое Бог предназначил народу израильскому, когда Господь еще раз изольет на него свой дух, и, как это сказано в Писании, «И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей». Похоже, что здесь говорится о том самом времени, возможно, в недалеком будущем, когда армия северного агрессора нападет на Израиль и будет уничтожена силой Божьей. В 38 главе Иезекииля, где Бог говорит об этом знаменательном событии в 23 стихе, Бог сказал, «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». И если вы сложите это с 15 стихом псалма, «И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей», и это говорится об установленном, определенном Богом времени, когда Он явит свое благоволение Израилю. Итак, если вы обратитесь в 39 главу Иезекииля, в 27 стих, «Когда я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов», сопоставьте это с 23 стихом 38 главы, «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь, когда я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Итак, Бог обещал, что в тот день, когда Он явит в них свою святость, пред глазами многих народов, в тот день он удалит от них ослепление. Я не буду уже скрываться от них. Павел говорит нам об ожесточении, или в более точном переводе — ослеплении, которое случилось в Израиле во времена язычников. Это ожесточение или ослепление произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Но это национальное ослепление, которое Бог поместил на Израиль, будет убрано. Он уже больше не будет скрыт от них. Он изольет на них свой дух, что означает, что Бог тогда уже заберет свою церковь с этой земли. Итак, мы говорим о времени, которое Бог предопределил для народа израильского. Время милости. И Псалом говорит об этом времени. «Ибо рабы твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют». Недавно мы получили письмо от нашего гида в Израиле, который собирался приехать к нам в гости. Он писал: «Дорогие Чак и Кей, это моя жена, пишу к вам, надеюсь, что с вами все в порядке. Я хотел дать вам знать, что не смогу навестить вас этим летом, потому что Господь дал нам благословенную привилегию купить участок земли в этом прекрасном святом городе, городе, на котором остановились глаза самого Бога, городе, благословленном от Господа, и мы будем строить дом в этом прекрасном Божьем городе». И он продолжает в таком духе и дальше, все больше и больше восторгаясь прахом и камнями Иерусалима. И он очень восторжен, что теперь сможет построить свой собственный дом прямо в Иерусалиме. Несомненно, люди возлюбили и камни этого города, и о прахе его жалеют. «И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей». Бог будет работать с Израилем на протяжении еще одного семилетнего периода. Это будет основная Божья работа во время этой последней седмицы лет. Это будет время, которое Писание называет временем бедствия Иакова. Бедствие Иакова. Это будет время религиозного заблуждения, ибо в самом начале этих семи лет Антихрист заключит с Израилем завет. Многие его лидеры тогда провозгласят, что это Мессия, и он будет официально назван их Мессией. Но в то время в Иерусалиме будет пара свидетелей, которые будут постоянно проповедовать им истину и предостерегать людей о нем. Также там будут и запечатленные Богом, и они также будут свидетельствовать против этого человека, но религиозные лидеры будут поддерживать его, те религиозные лидеры, которые распяли нашего Господа и до сих пор держат людей в темноте и ослеплении. Тогда будут провозглашать, что этот человек — Мессия. Но через 3,5 года, когда храм будет восстановлен, и в нем снова будут поклоняться, Антихрист войдет в него и встанет в святое святых храма, и провозгласит себя Богом, и потребует, чтобы ему поклонялись, как Богу. Тогда все осознают свою ошибку. Тогда люди убегут в горы, в пустынное место, которое Бог приготовил для них, чтобы скрываться там на протяжении этого последнего периода 1290 дней великой скорби. Великая скорбь — время Божьего гнева, время большого кровопролития и ужаса. Мир не видел еще такого за всю свою историю. Люди говорят: хорошие дни уже не за горами, вот у нас будет новое правительство, новая администрация. Не верьте этому. Впереди еще грядет самое страшное. Лукавые дни, говорит Писание, будет все хуже и хуже. Мне тоже хотелось бы думать, что изменение состава правительства изменит все положение нашего общества. Но, смотря с библейской точки зрения, я не могу в это поверить. Так же, как и с народом израильским, возможны временные подъемы, времена национального возрождения, обращения к Богу и предвосхищения. Но по большому счету мы так стремительно катимся под уклон, что нет ничего, что могло бы остановить наше падение и разложение, кроме как Божье чудо, чего я не ожидаю. Потому что я верю, что мы дошли до конца, мы бежим по финишной прямой, и мне кажется, что, говоря о мировой истории, мы летим в ту самую бездну, о которой говорил Бог, но сразу же после великой скорби, в те дни они увидят Сына Человеческого, сходящего на облаках в великой славе, как мы и читаем здесь, когда созиждет Господь Сион и явится во славе Своей. В первый раз Он пришел в стыде и унижении, чтобы взять на Себя грехи человечества и умереть позорной смертью на кресте, чтобы быть презренным и умоленным, уничиженным, пронзенным, битым, мучимым и распятым. Но Он грядет снова в силе и славе, чтобы править над всей землей в праведности и мире, во веки и веки навсегда. И вот Бог установил время, и когда Господь созиждет, восстановит Сион, тогда мы будем знать, что пришло время Его прихода во всей славе. Народ израильский был восстановлен. Господь сдержал свое обещание, Он собрал людей, которые были рассеяны по всему миру, и снова поместил их в эту землю. И теперь они владеют Иерусалимом, и у них есть свое правительство, и мы теперь только ожидаем последней череды событий. На этот момент мы ожидаем, когда же коалиция северных стран, возможно, во главе с Россией, атакует Ближний Восток и Израиль, что будет главным событием, которое станет началом финальной череды событий, которые выведут церковь из всего этого беспорядка. Презрит на молитву беспомощных, и не презрит моления их, напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа. Другими словами, псалмопевец говорит: «Я пишу это не для вас, я пишу это для поколения, которое придет в будущем, для нашего поколения, для поколения, которое увидит, как Господь восстанавливает Сион». Это очень похоже на то, как Даниил описывал те же самые события этого последнего семилетнего периода, когда Бог снова будет действовать в Иерусалиме, когда Он уберет ослепление с их глаз и ожесточение их сердец, и снова будет действовать среди них. Даниил сказал: «Когда же это будет, Господь?» И Господь отвечал: «Запиши все это в книгу, Даниил, и запечатай ее, и в последние дни знание умножится. Иначе говоря, Даниил, тебе этого не понять». Даниил просил понимания, но Бог сказал: «Даниил, ты не можешь этого понять. Просто запечатай все это в книгу. Но в последние дни знания умножатся, и Бог даст людям понимание всего этого». И когда сейчас мы читаем книгу Даниила, мы видим, как Бог открывает нам эту книгу, и как она нам ясна и понятна. Конечно же, у нас есть преимущество, что мы смотрим на все происходящее в ней в целом с позиции истории, и поэтому нам легче понимать то, о чем пишет Даниил, даже того, чего он сам не понимал. И так это было написано для грядущего поколения, для их пользы, для нашей пользы. Мы это поколение. И это говорится о нас, и поэтому нам нужно исполнять Слово Божие, восхваляя Господа. Ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу, изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов. Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их и изменятся». Интересно, как он говорит о земле и о небесах. «Бог основал землю, и небеса — дело его рук. Они погибнут, — говорит псалмопевец. Иисус сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут». Петр описывает, как они придут, когда разгоревшиеся стихии разрушатся и растают, и придет новое небо и новая земля. Все изменится, придут новое небо и новая земля, в которых обитает правда. И так это небо и земля погибнут. Интересно, что здесь псалмопевец осознает первый и второй законы термодинамики, которые эволюционисты практически пытались отвергнуть в своем продвижении теории, которая подразумевает прямо противоположное. Псалмопевец осознает, что земля стареет. Они как ризы обветшают. Как сказал Хершел Джейн, вселенная подобна огромным часам, которые однажды были заведены, а теперь постепенно замедляют ход. И это также соответствует первому и второму закону термодинамики. Постепенное замедление, ведущее к остановке. Земля обветшает, как ризы и как одежды, Бог переменит и землю, и небеса. И они изменятся. Но в противоположность вселенной, которая устаревает, которая ветшает и приближается к концу, в противопоставление этому «но ты, тот же и лета твои, не кончатся. Сыны рабов твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом твоим». Итак, земля ветшает, вселенная стареет, но Бог неизменен. Он никогда не изменяется. Хотя и земля, и вселенная изменятся, как одежда, Бог все тот же. Помните в послании к евреям, как параллель к этому сказано, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Ты тот же. Бог сказал, я Господь, я не изменяюсь. 102-й псалом. Псалом благодарения. Надеюсь, что вы не забыли все то, что Господь сделал для вас, и благодарны Ему. Благослови, душа моя, Господа. Это повеление, приказ Давида, или, точнее говоря, повеление Давида своей душе. Давид часто обращался к своему внутреннему человеку, говорил со своей душой. И вот здесь он повелевает самому себе, своей душе, благословить Господа. Благослови, душа моя, Господа. А в одном из псалмов, обращаясь к своей душе, Давид сказал, «Что унываешь ты, душа моя? Почему ты так печально во мне?» Он не понимал своих собственных чувств. Случалось ли вам быть в таком положении, когда вы не понимали ваших собственных чувств? Почему я так чувствую? Почему я расстроен? Почему я разочарован? Почему я так смущен? Почему мне так грустно? Что случилось, душа? Что такое? Почему ты унываешь? В чем проблема? Ты что, думаешь, что Бог мертв или что-то в этом роде? Но вот Давид говорит, благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Так часто мы забываем Божьи благодеяния, мы забываем, как это здорово служить живому Богу. И дальше Давид начинает перечислять все эти благодеяния, и мы не должны их забывать. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, то есть он избавляет тебя от ада, венчает тебя милостью и щедротами. Видите, это не только что-то отрицательное, негативное. Христианская жизнь очень далека от негативного, отрицательного. Но слишком много людей обращают внимание только на негативные аспекты. Они смотрят только на отрицательные стороны. Когда на самом деле в христианской жизни намного больше положительного, чем отрицательного. Я не принимаю эти отрицательные моменты в расчет. Я так восторжен всем тем положительным в служении Господу, что негативное даже не приходит на ум. Насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Вы наверняка слышали, как люди говорят, что есть Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Бог Ветхого Завета мстителен, он много гневается, судит и убивает людей. А Бог Нового Завета есть любовь, милость и благодать. Погодите-ка минутку. Это Ветхий Завет, и он говорит, что Господь Иегова щедр и милостив, долготерпелив и много милостив. И, возможно, вам стоит прочитать 14 главу книги Откровения, когда чаша Божьего гнева и негодования переполнена, и он изливает на землю свой суд за то, что земля отвергла посланного им Христа. И вы обнаружите, что и Ветхий, и Новый Завет говорят об одном и том же Боге, который есть Бог любви, Бог милости, Бог терпения, но в то же время праведный и святой Бог, который абсолютно справедлив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Как это истина? Бог не воздал нам по нашим грехам и не обращался с нами по нашим беззакониям. Бог так милостив к нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Интересно, что Он говорит, как далеко восток от запада, а не как далеко юг от севера, потому что север от юга отделяют всего только примерно 20 000 километров. Вы можете пойти на север и дойти только до Северного полюса, а оттуда вы уже будете идти на юг, а когда достигнете Южного полюса, оттуда вы опять пойдете на север. Это расстояние составляет примерно 20 000 километров. Но если вы сегодня взойдете на самолет и полетите на восток, то если вы не измените направление, вы сможете лететь туда до конца вашей жизни. Или вы можете полететь на запад и тоже будете лететь туда до конца вашей жизни. Поэтому я очень рад, что он сказал, как далеко восток от запада, а не как далеко север от юга. Потому что я хочу, чтобы мои грехи были дальше от меня, чем север от юга. Восток от запада мне нравится значительно больше. Мне очень нравится, что Бог удалил от меня мои грехи полностью, совершенно. Все мои грехи, все беззакония, всю вину. И все это только по Его милости, потому что она так велика, как высоко небо над землею. Ученые постоянно продолжают дискутировать о том, насколько это далеко. И периодически ученые заявляют: мы только что обнаружили новую звезду или новое созвездие, или галактику, которая находится дальше всего, что мы знали раньше. Может быть, 8 миллиардов световых лет, может быть, 10 миллиардов световых лет. Отлично, продолжайте искать. Тем самым вы только увеличиваете границы Божьей милости. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. И поэтому мне очень нравятся все эти новые открытия, хотя зачастую я думаю, что это только новое истолкование той информации, которой они уже обладали ранее, и просто не могли переработать своим ограниченным сознанием. Самая разнообразная научная информация, как, например, эти дискуссии, которые ведутся сейчас о Сатурне и его кольцах, об этом было написано столько книг, а теперь им приходится все их исправлять и дополнять. Последний запуск этого маленького нового спутника сообщил нам очень много фактов. Мы узнали так много нового о кольцах Сатурна и всем остальном, что теперь все те теории, которые были у нас, просто вылетели в окно, потому что теперь мы обладаем новой, большей информацией. А теперь весь этот шум с исследованием жизни на Марсе. Наука меняется, меняются факты. Похоже, что научные факты меняются довольно часто. Но это совершенное непостоянство, ведь факты не меняются. Следовательно, ученые не всегда правы. Ого! Но ведь ученые — это боги, не так ли? И если они говорят, что мы произошли от обезьяны, то, конечно же, они лучше знают.
Я не знаю, как высоко небо над землею, но сколько бы это ни было, так же велика и Божья милость ко мне. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть, пыль, прах земной. Вот именно этого нам не стоило бы забывать.
Нам кажется, что мы гибралтарская скала, мы думаем: ничего, я могу устоять, только дай мне встретиться с этим сатаной, я не только устою, но и поражу его.
И так часто мы бросаем сатане вызов, чтобы он вышел и сразился с нами.
Давай, выходи, ну что ты там, давай, выходи, сразись со мной, посмотрим, кто сильнее.
А Бог смотрит на нас сверху, и прежде всего он милостив, потому что мы боимся, то есть почитаем его. А во-вторых, он милует, жалеет нас, как отец жалеет своих детей, потому что Бог знает состав наш. Он знает, он помнит, что мы только прах.
Это тело сотворено из праха земного, и Бог помнит это.
У человека есть тенденция возвышать его тело,
возвышать себя. Везде, куда ни глянь, это человеческое тело. И мы вошли в культ поклонения собственному телу.
Каким образом? Недавно мы ехали на машине в соседний город, я там давно не был, и вот, проезжая по улицам, на одной из них мы увидели фитнес-клуб, а в нем молодых парней, которые накачивали себе мускулы, занимаясь бодибилдингом. И вот вся комната в зеркалах, а они так и вертятся перед ними, любуясь собой. Это древний культ человеческого тела, поклонение телу. Но Бог помнит, что мы только прах. Бог смотрит на нас сверху и говорит: «Ох уж эти люди! Они лишь пыль земная!» Он знает наш состав, он знает, что мы ничто другое, как только прах. Это означает, что Бог совсем не ожидает от меня всего того, что я ожидаю от самого себя. И вот так часто я разочаровываюсь в себе, я плачу от разочарования.
О, я думал, я сильнее, я думал, я, понимаете ли, лучше. О, Боже, я так сожалею об этом, я, наверное, очень тебя разочаровал. А он говорит: ты меня нисколько не разочаровал. Я всегда знал, что ты только персть, прах земной.
Бог не был разочарован. Сам в себе разочаровался только я сам, но Бог знал меня. Он знал меня лучше, чем я сам. Он знал, что я только пыль.
Я-то думал, что я Супермен. Я думал, что я могу одним прыжком перепрыгнуть целые здания.
Но он знает мой состав. Да не человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня! Человек смертен, он придет. Все мы только пыль, прах земной, мы временны, мы придем, как полевой цветок. Милость же Господня вечна. Это одно измерение, от века и до века к боящимся его, а другое измерение — от века до века, от вечности до вечности. От бесконечности до бесконечности такова Божья милость, такова ее длина и ширина. Так велика милость Господа к боящимся его. Это самое главное здесь, к тем, которые почитают Господа. И правда его на сынах сынов — это мои внуки, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь гласу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества его. Благослови, душа моя, Господа. Итак, Давид призывает ангелов небесного воинства прославлять Бога.
тех ангелов, которые являются служителями Божьими, исполняя Его волю для Его удовольствия. Потом все дела Его и все места владычества Его. И потом Он заканчивает псалом так же, как начал. «Благослови, душа моя, Господа!» И точно так же он начинает и 103-й псалом. «Благослови, душа моя, Господа! Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Мне очень нравится такая образная речь. Бог одевается светом. Писание говорит, что Бог обитает в неприступном свете. Иисус сказал: «Я свет миру. Ты простираешь небеса, как шатер». Меня всегда очень интересовала астрономия. Я всегда очень любил подолгу стоять и смотреть звездное небо, когда ты окружен пустынной темнотой, а звезды образуют над тобой прекрасный купол. Я люблю размышлять о величии Вселенной. Я люблю через телескоп рассматривать планеты и галактики, осознавая величину Вселенной, в которой мы живем. А потом размышлять об этом псалме, что Бог раскинул небеса, как шатер. Устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездну, как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды. Он говорит о потопе, который Бог послал на землю. От прещения твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Итак, Бог положил границы океанам, чтобы они уже никогда больше не покрыли землю, как они сделали это однажды в дни Великого потопа и во время до того, как Бог вывел на нашей планете сушу из-под воды, покрывающей землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля, ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Это, конечно, тот хороший пшеничный хлеб, который они изготовляли в то время из свежесмолотой пшеницы. В ней еще был витамин И, который так важен для укрепления человеческого сердца. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи, все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Человек в то время был намного ближе к природе, чем мы сейчас. И мне кажется, что такая близость к природе давала людям намного большее и лучшее понимание духовных вещей. Я верю, что человек, близкий к природе, близок к Богу. Он близок к Божьему творению. Мы живем в обществе пластика и металла. Мы живем в мире, который наполнен произведениями человеческих рук, и поэтому мы становимся настолько поглощены делами человека, что мы теряем из виду дела Божии. Плоды рук человека — автомобили, двигатели внутреннего сгорания, самолеты, электростанции, работающие на полезных ископаемых, космические корабли и так далее. Видите, все это произведение человеческих рук. Всем этим мы так уже загрязнили наше небо, что уже практически не видим его голубым. Мы уже почти не видим звезд. Теперь мы только видим человеческий свет, свет городов, машин, фонарей, который затмевает свет звезд. Звезды уже больше не кажутся такими яркими, и их трудно увидеть невооруженным глазом. Загрязненный воздух. И вот ночные прогулки под луной уже больше не поражают нас так, как это было раньше. Мы уже не задумываемся о звездах, как это делали они. Теперь у нас везде пролегли асфальтовые скоростные магистрали, все эти подразделения и приспособления, дома, стоящие на домах, высотные многоэтажки и небоскребы, и в наших городах остается все меньше зелени, и мы уже больше не видим и не задумываемся о деревьях, цветах, растительности, произведениях Божьих рук. Но эти люди жили в аграрном обществе. Они жили в непосредственной близости с природой. Они жили под голубым и чистым небом и яркими звездами. И они намного полнее осознавали Бога и акт Его творения, и Божью силу, которую Он проявил в творении. Мы, к сожалению, потеряли это из виду. Поэтому-то так хорошо взять отпуск и уехать так далеко от цивилизации, как это только возможно. Уехать в горы, в лес или в пустыню, пожить немного в лесу, у озера или реки, выйти в природу, снова настроиться на одну волну с природой, с Божьим творением, с делами Божьих рук. И тогда снова приходит почитание перед Богом, когда я в изумлении созерцаю Божьи дела в природе. И вот здесь, в этом прекрасном 103-м псалме, псалмопевец говорит обо всех этих удивительных вещах, о наблюдениях, сделанных им в природе, о птицах, об аисте, о деревьях, о серных и зайцах, об источниках вод, о цветах, о диких зверях, о луне, солнце и всех остальных частях творения. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, ибо даже взяв в руки зеленый листок, вы можете увидеть в нем Божью мудрость. Взглянув на оленя или любое другое животное, на их способности, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщаются благом, скроешь лицо Твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в перь свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лице земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах Своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есим. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Созерцание руки Божьей в творении и удивительной мудрости Божьей и Божьей славы, какими Он явил их в Своем творении, рождает в сердце псалмопевца песнь радости, и он поет Господу, воспевая Ему хвалу. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа, аллилуйя! Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему поведайте о всех чудесах Его. Здесь Он призывает нас к нескольким действиям. Во-первых, псалмопевец увещевает нас славить Господа. На иврите это означает благодарить Господа, воздавать Ему хвалу. Во-вторых, Он убеждает нас призывать имя Господа. И в-третьих, мы должны делиться с людьми о Божьих делах. В первом стихе три призыва, три увещевания. Славить или благодарить, призывать Его и делиться Его истиной среди людей. А дальше во втором стихе еще одно увещевание. «Воспойте Ему и пойте Ему. Поведайте о всех чудесах Его». Бог очень любит, когда вы просто говорите о Нем. Даже есть стих, который показывает, что Бог подслушивает всякий раз, когда вы говорите о Нем. Пророк Малахия говорит, «Боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И в тот день, который Он соделает, они будут Его собственностью, Его сокровищем. Люди просто говорят о Господе, говорят о Его великих делах, и идет дальнейшее увещевание. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Итак, все эти увещевания всего в пяти стихах, все эти вещи, которые нам следует исполнять. Если вы думаете, что же я должен делать, просто откройте 104-й псалом, и вам тут же найдется чем заняться. То, что вы обнаружите там, станет для вас огромным благословением и принесет вам огромную пользу, если вы последуете этим увещеваниям. Вы семя Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Обратите внимание на завет, который Бог установил с Авраамом. Он провозгласил его в клятве Исааку, он подтвердил то же самое Иакову. Вас одолевали когда-нибудь сомнения относительно земли израильской? Кому она принадлежит? Вечным заветом. Бог поклялся Аврааму и Исааку и подтвердил его Иакову, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Бог поклялся им тогда, когда их было еще очень мало, очень мало. Более того, они были пришельцами в той земле, когда Бог сказал, «Посмотрите вокруг, так далеко, как вам только хватит глаз, на север, запад, юг и восток, все это я дал вам». И с вершины Вифиля Бог сказал Иакову, «Посмотри, Иаков, вокруг себя, ибо я отдал эту землю тебе». То же самое на том же самом месте он сказал и Аврааму. Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней и переходили от народа к народу из царства к иному племени. Они были просто странниками, перемещающимися по земле, как бедуины, как кочевники, собирая свои шатры, собирая все свое имущество и снова переходя на новое место. И все же вся земля была их, она была обещана им Богом, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. И он переносится назад к истории Авраама, к тому времени, когда ради Авраама Бог остановил царя Авимелеха и фараона египетского, говоря, «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Бог защищает своих помазанных и его пророков. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, В рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его, послал царь и разрешил его владетеля народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим. И вот теперь псалмопевец делает то, что так любят делать все израильтяне. Он вспоминает и пересказывает историю своего народа. Стефан в книге Деяний тоже пересказывал историю своего народа. И здесь псалмопевец пересказывает часть этой славной истории, как Бог сохранил их, когда в землю пришел голод, как Он позаботился о них, послав впереди их Иосифа в Египет, чтобы приготовить для них еду, чтобы в голодные годы у них была пища. И Господь позаботился об Иосифе, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Итак, Иосиф был вторым по величине. Он мог наставлять вельмож и учить старейшин мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его, послал Моисея раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамения его и чудеса его в земле Хамовой, послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его, приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Жабы были даже в царской кровати и в квашнях, в которых они замешивали тесто. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Могу себе представить, как они устали от всех этих жаб, гусениц, саранчи и других насекомых. Простер облако в покров им. Облако, за которым они следовали, было больше, чем просто что-то, что вело бы их. Оно было их покровом. Они шли по горячей, знойной пустыне, и что сделал Бог? Он поместил над ними облако, чтобы оно давало им тень, покров. Когда облако двигалось, это было не только Божьим сигналом того, что и они должны были двигаться, они шли под тенью этого облака. Бог использовал его как покров для них. И когда это было необходимо, Бог опускал это облако, и оно становилось туманом вокруг них, чтобы скрыть их от египтян. Облако, которое вело их, сошло на них и было для египтян как густой туман. Таким образом, Бог использовал это облако в различных целях, одна из них — как покров им. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью, чтобы они могли идти ночью, Божий огонь освещал им путь. Просили, и Он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их, это манна, которую Он дал им, разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил Он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих веселий, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных. Он привел их в эту землю, и они захватили виноградники и сады, и стали главенствовать над народами, которые жили там. Они унаследовали каменные стены и все остальное, что сделали эти иноплеменники, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя, аллилуйя. На иврите это означает «слава Иегове», «слава Господу». Псалом 105. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. В 104-м псалме он вспоминает историю с ударением на Боге. Бог обещал землю, Бог вел их в эту землю. 105-й же псалом — это еще одно повторение истории, но теперь ударение ставится на людей, на народ израильский. И какая получается огромная разница, когда вы смотрите на историю, заостряя внимание на Боге, и когда вы смотрите на историю, заостряя внимание на человеке. Вы смотрите на историю, смотря на Бога, и вы видите в истории Божью верность. Вы смотрите на историю, смотря на человека, и видите неверность человека. И вот, когда он теперь смотрит на историю, делая ударение на человека, он исповедует, говоря: «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду, точно так же, как и наши отцы. Мы тоже виновны, мы согрешили, мы совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих». Это он говорит о тех чудесах, о тех же казнях египетских, о которых говорилось и в предыдущем псалме, но израильтяне не поняли их. «Не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Бог вывел их из рабства, но они не увидели в этом его милости, не поняли этого. Во все дни этого путешествия они только роптали и жаловались, говоря: «Зачем ты вывел нас оттуда? Чтобы погубить нас всех? Разве в Египте недостаточно могил? Зачем ты вывел нас оттуда?» Уже на второй день они начали роптать на Бога, и так и не перестали. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рёк морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. Они просили удовлетворения их плотских желаний, и Бог исполнил прошение их, Он удовлетворил их плотские желания, но как последствие этого это привело язву на душу их, это погубило их дух. Так часто, когда наши глаза останавливаются на материальных вещах, с нами происходит то же самое. Когда мы начинаем вести материальное существование, это может быть что-то, чего мы очень желаем и чего просим, вещи материального мира. И Бог может дать нам эти вещи, которых мы так желаем, но, к сожалению, так часто вместе с этим это приносит и поражение, язву для нашей души. В результате этого я страдаю духовно. Как трудно тем, которые надеются на свое богатство. Трудно таким попасть в Царство Небесное. Ибо желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. И также было и с сынами Израилевыми. Бог исполнил их прошение. Иногда это самое худшее, что только может случиться с нами в духовном смысле, когда Бог исполняет наши молитвы. и Он исполнил прошение их, но послал язву на души их, и позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых, сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, едущего траву, забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря, и хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал пред ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня, и поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору, и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки, и прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них. Здесь нам дается интересное объяснение, почему Моисей не смог войти в землю обетованную. Это было за них, а точнее говоря, ради них, ради их пользы, чтобы Бог мог преподать им урок того, как важно послушание Богу. Послушание Богу — это, несомненно, одна из самых важных вещей в жизни для каждого из нас. Чего Бог желает и требует от меня? Послушание. Моисей ослушался Бога на глазах всего народа. Бог сказал Моисею: «Пойди и скажи скале, и она даст вам воду». Моисей же взял свой жезл и ударил по скале, говоря: «Из этой ли скалы мне дать вам воду?» Таким образом, он неверно представил Бога в глазах людей, и ради людей Бог не позволил ему войти в землю обетованную. Видите ли, в течение долгого времени их история была устной, она устно передавалась из поколения в поколение. Свою историю они узнавали из историй, которые матери рассказывали своим детям, истории их прошлого, гласящих о том, как Бог работал посреди них. С самого раннего возраста, когда ребенок засыпал на руках у матери, она шептала ему на ушко: «Господь есть Бог! Наш Господь есть Бог!» И в очень раннем возрасте они начинали пересказывать своим детям их историю, и таким образом она передавалась из поколения в поколение в форме устных преданий, истории Божьего избавления, Божьей силы, Божьей работы, и они рассказывали историю египетского рабства Израиля, когда после смерти Иосифа восстал в Египте новый фараон, который не знал Иосифа, и как этот фараон жестоко поработил отцов их, и как он приказал умертвить среди Израиля всех младенцев мужского пола. Ужасное по своей жестокости пленение, рабство. Но тогда Бог взрастил и поставил над ними лидера от себя, Моисея, который был человеком Божиим. Бог говорил к Моисею, Бог послал Моисея в Египет и через Моисея произвел над египтянами все эти страшные казни. И они рассказывали своим детям эту прекрасную историю того, как человек, действующий в согласии с Богом и его волей, смог вывести их отцов из египетского рабства. И Моисей был героем, человеком Божьим, человеком, которого использовал Бог. Но потом, приглушив голос, они рассказывали своим детям, но Моисей не мог войти в землю обетованную, потому что он не послушался Бога. И таким образом, эта важность послушания Богу превыше всего с самых ранних лет запечатлялась в детском уме вместе с историей о том, как Моисей, пример Божьего человека, высоко почитаемый и любимый в народе, не было никого, кому Бог говорил бы так же прямо и открыто. Но вот этот человек, Моисей, даже несмотря на то, что его отношения с Богом были так близки, но и он не увидел исполнения самого высшего желания в своей жизни. Он не смог войти в землю обетованную, потому что не послушался Бога. И вот из-за этого народа Моисей не смог войти в землю, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими, не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Они следовали примеру тех, которые поклонялись Ваалу и приносили своих грудных детей в жертву на маленьких ручках своих башков. Вы, возможно, видели картинки таких железных и каменных идолов с протянутыми вперед руками, ладонями вверх. Сейчас их можно увидеть в некоторых музеях. Археологи, совершая раскопки в Израиле и в странах Ближнего Востока, нашли немало изображений таких божеств. Они помещали этих своих идолов в огонь до тех пор, пока железо не раскалялось до красна, а потом брали своих грудных младенцев и клали их на раскаленные до красна руки этого маленького идола Ваала. Так они приносили своих детей ему в жертву. И когда дети кричали от боли, они танцевали и вопили вокруг них, чтобы не слышать криков своих детей. Таковы были обычаи язычников. Поэтому-то Бог приказал им истребить эти народы, потому что их ритуалы и традиции были противны ему. Но они не послушались Бога, и то, что Бог предсказывал, то в результате этого и случилось. Они начали следовать их языческим богам и предались этому ужасному, чудовищному, злодейскому и безнравственному поклонению им, проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Интересно, что Бог говорит здесь, что они приносили своих дочерей в жертву бесам. Иначе говоря, за этим поклонением идолам стояло поклонение сатане. И это остается правдой. За поклонением идолам всегда стоит поклонение сатане. Павел говорил, что язычники, принося жертвы идолам, приносят их бесам. Это весьма распространенное верование, что многие из этих идолов действительно населены демоническими бесовскими духами. Так же, как бесы иногда поселяются в человеческое тело, так же часто демоны находят себе обитель в идолах, которым поклоняются люди. Таким образом, на молитвы и поклонение этому идолу может быть получен ответ от демонических сил. Такие силы действительно существуют. И есть вещи, которые могут совершаться в сверхъестественном мире бесами, которые обитают в этих идолах. За поклонением лжебогам всегда стоит поклонение сатане. Вот почему неправильно говорить, что все религии в конце концов ведут людей к Богу. И как вы можете говорить, что христианство — это единственный путь к Богу, потому что ведь эти люди тоже очень религиозны и очень искренне в своей вере. Посмотрите, как они поклоняются своим идолам. Но Писание говорит, что они поклоняются бесам. И за всеми религиозными системами этого мира, кроме христианства, на самом деле стоит сатана. Он главный режиссер и главный дирижер всего этого. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, Они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ «Аминь! Аллилуйя!» И снова эта доксиология подводит нас к концу четвертой книги псалмов. И начиная со 106-го псалма, мы открываем пятую, последнюю книгу псалмов, которая идет до самого конца, до 150-го псалма. Но мы не будем говорить о ней сегодня, а на следующий раз. Пусть Господь поможет вам не забывать Его величие, Его милость, Его любовь, Его мудрость, Его силу, чтобы мы жили с постоянным осознанием Его присутствия, чтобы мы были еще более чувствительными к Его делам и Его любви. Пусть Бог будет с вами, и пусть Господь благословит вас. Пусть Бог укрепит вас на этой неделе во имя Иисуса Христа. Аминь.